Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34 72 47 08 17. Повторяю, 34 72 47 08 17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня у нас письмо от слушателя из поселка Занарыч Минской области. Пишет это письмо Дмитрий и говорит так. Пишет вам Дмитрий. Мне 63 года, я офицер в отставке. За многолетнюю жизнь и 25-летний срок службы пришлось много увидеть. Не скажу, что я был отъявленным атеистом, но верил в Бога так, на всякий случай. Но вот, слава Богу, услышал ваши библейские лекции, и вера пришла. Я укрепился в вере, но меня терзают сомнения, принял ли меня Господь. Но похоже, что этого знать никому не дано. Примерно около года я слушаю ваши лекции, знаю, что весь курс проходит за 5 лет, пока еще не все понятно. Вот и очень недавно при изучении второй книги Паралипоменон, особенно главы 7, стих 5, говорится: «И принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Так освятил дом Божий царь и весь народ». Я ожидал, что вы как-то остановитесь на этом месте, но вы прошли его вскользь. Но мыслимо ли такое, даже если предположить, что огонь поглощал одно животное в одну минуту, и празднование длилось 7 дней, то набирается за этот срок всего 10 080 минут. А запах? А вот если предположить, что это пошло на угощение народа, как это мы читаем, что собрание весьма большое было там, в этой 7 главе 8 стих, тогда другое дело. Но, с другой стороны, кесарю кесарю, а Боже Богу. Так читаем в Евангелии Луки в 20 главе. Вот тут-то у меня и возникают неразрешимые дилеммы. Есть еще много непонятных мест, но я только это привел как пример. И еще проблема, которую я испытываю, это то, что у меня нет Библии. Я бы очень хотел, если бы вы мне ее подарили. С уважением, Дмитрий, Республика Беларусь, поселок Занарыч. Так, друзья, пишет Дмитрий из поселка Занарыч. Дорогой Дмитрий, благодарим вас за письмо и за ваш очень важный комментарий, вопрос из Библии. Комментарий о том, что я как-то прошел это место Священного Писания вскользь. Конечно, да, вы правы, не все места Библии я рассматриваю. Я беру самые важные места и стараюсь их хотя бы кратенько прокомментировать. Хотя, конечно, все места в Библии важны. есть просто места, которые нам более полезны или же интересны в тот или же другой момент, чем другие. Кроме этого, нужно учесть, что есть много мест, которых мы никогда не поймем или же поймем позже. Присмотревшись ближе и конкретней к тексту, мы читаем в этой же книге, во второй книге Паралипоменон, уважаемый Дмитрий, в 7 главе, в 7 стихе, что «освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебное приношение и туков». Как видим здесь, друзья, радиослушатели, видимо, была большущая проблема у Соломона. Жертвенник Соломона не мог вместить столько жертв. И, видимо, Соломон принимает решение освятить и другую часть храма для принесения жертвоприношений. По вашим расчетам, дорогой Дмитрий, нужно было 10 080 минут для того, чтобы принести все эти 142 тысячи животных в одну минуту. Для того, чтобы сделать это за одну минуту, нужно было освятить еще 14 добавочных мест для жертвоприношений. Библия, конечно, ничего не говорит об этих деталях, лишь кратенько говорится, что на одном жертвеннике нельзя было всего это сделать. Кроме этого, я лично думаю, что Господь, конечно, дал мудрость и рассудок священникам и левитам, которых было очень много для этого дела. Имея тысячи людей, приготовленных и организованных именно для этого дела, не нужно думать, что жертвы приносились лишь за одну минуту. Как видите, дорогой Дмитрий, Библия дает ответы на многие наши вопросы, если мы очень внимательно, конечно, читаем ее и исследуем. И кроме этого, нужно понять, что Библия – это не научная книга, где полно математических исчислений, а книга книг, духовного поучения. И главное, слушатели, было то, что они все же прославили Бога, и жертвоприношения были приняты Богом, как читаем в первом стихе этой 7 главы 2 книги Паралипоменон. Кроме этого вопроса, вы, дорогой Дмитрий, пишете, что, прослушав год радиопередачи, изучая ежедневно Библию, к вам пришла вера в Бога, и ваша вера укрепилась, хотя вы не знаете, принял ли вас Господь. Дорогой Дмитрий, сегодня, конечно, у нас нет времени, чтобы ответить вам подробно об этом. Я приглашаю вас на следующий урок, на следующую библейскую лекцию в наш отдел обзора почты, где я вам постараюсь ответить на ваш вопрос, как знать, что Господь принял нас или же не принял, на основании, конечно, Священного Писания. Ожидаю вас, дорогой Дмитрий, на следующей библейской лекции. Итак, друзья радиослушатели, сделав этот краткий обзор почты, ответив на вопрос, частично на вопрос Дмитрия из Минской области, я теперь перехожу к нашей ежедневной библейской лекции и, конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии. Откройте ваши Библии на послание апостола Павла к Ефесянам. Это одна из книг Нового Завета. Я надеюсь, вы следите за ходом лекций и у себя дома тоже читаете, перечитываете, изучаете самостоятельно Священное Писание. А также приходите на эти уроки, на эти занятия, на эти лекции уже частично приготовленными, хотя бы начитанными теми местами, которые мы думаем рассматривать сегодня. Мы подошли к новому отделу послания к Ефесянам. Темой последних трех глав этого послания является поведение церкви и призвание верующего. Мы останавливались на небесном призвании верующего, и теперь будем говорить о характере жизни верующего человека и о его земном хождении. В первых трех главах мы рассматривали призвание, домостроительство, план устроения церкви. Во второй части послания мы остановимся на поведении церкви, на исповедании церкви и на конфликте церкви. Церковь – это новый человек. В будущем церковь будет невестой, но церковь является также добрым воином Иисуса Христа. В первой половине послания к Ефесянам мы были как бы на вершине горы Преображения и, наверное, в одном из наивысших мест Нового Завета. И это было причиной, почему мы так много времени провели там. В другой половине послания мы сойдем на низменную плоскость ежедневной жизни, где мы встретимся лицом к лицу с этим миром, одержимым демоном и со скептически настроенной толпой. Перед нами задача: способны ли мы будем претворить высокие духовные истины в реальность повседневной жизни? Способны ли мы устоять и идти через мир таким путем, который приятен нашему Господу? Наш Господь сказал, что мы в мире, но не от мира. Раньше было отмечено, что ефесяне занимали ту же самую позицию, что и книга Иисуса Навина в Ветхом Завете. Теперь мы приходим к положению, где эта книга становится очевидной. Иисус Навин вошел в землю обетованную на основании обещанного Богом. На основании обещания, данного Богом Аврааму, Исааку, Якову и Моисею. Это была его земля по праву Божьего обетования, и он перевел детей Израиля через Иордан именно в эту землю. Переход через Иордан символизирует смерть, друзья, символизирует погребение и воскресение Христа. Мы, как верующие, также приведены в обетованную землю. Это то место, где мы живем, или, по крайней мере, мы должны жить сегодня на территории воскресения. Иисус Навин должен был сделать эту землю собственностью народа израильского путем взятия ее для того, чтобы пользоваться ею и получать благословение от нее. Владение – это большое слово, друзья, в книге Иисуса Навина. Хотя враги и другие препятствия стояли на пути Иисуса Навина, он победил их и взял землю во владение. Друзья радиослушатели, положение – это ключевое слово в первой половине послания к Ефесянам. Мы читали, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Бог дал эти благословения нам, но взяли ли мы эти благословения и ходим ли мы здесь в них? Детям Израиля была обещана земля, но они оставались за пределами ее и не пользовались ею, к сожалению, пока не вошли и не взяли ее. Господь сказал Иисусу Навину: всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Бог сказал: Иисус Навин, все это ваше, но вы будете пользоваться только тогда, только тем, чем вы овладели. Верующий слушатель, верующий имеет привилегию идти и овладевать всеми духовными благословениями. неисследимые богатства Христовы должны быть отысканы посредством духовного счетчика, если так сказать, Гейгера, который является Словом Божьим. Это повеление Господа, чтобы мы жили соответственно нашего призвания. Некоторые верующие живут, не беря духовных благословений и не пользуются ими всю жизнь. Мы приходим, друзья, сегодня к практической части послания, к жизни и поведению церкви здесь, на земле. И здесь церковь представлена в образе нового человека. Этот человек снисходит с духовных высот в реальность земной жизни. Члены невидимой церкви делают себя видимыми. Они как бы преображаются и несут в мир Слово Божье. Друзья, радиослушатели, все, что говорится здесь, оно относится к тем, которые уже во Христе. Дух Божий говорит к спасенным людям. Если вы не возрожденный человек, Бог не приглашает, конечно, вас следовать повелениям этого послания. Прежде всего, вы должны стать дитям Божьим через веру в Иисуса Христа. Вы должны стать членом Его тела. Все, что дальше следует в послании к Ефесянам, говорится к тем, которые искуплены уже и услышали слово истины. Мертвые люди не могут ходить, как бы настойчиво их не принуждали к этому. Мертвый человек должен сперва ожить. Апостол Павел говорит, что мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. Это положение всех погибших. Если бы даже старший сержант пошел на кладбище и во весь голос крикнул «Внимание! Шагом марш!», вы думаете, что мертвые поднялись бы и замаршировали? Нет, мертвые, друзья, прежде должны ожить. И так именно с человеком. Человек находится мертвым в грехах и преступлениях. Все, весь мир. Об этом я подробно говорил слушатели, когда мы касались этой темы. Интересно, что религии говорят духовным мертвецам этого мира следующее. Они говорят постоянно: «Делайте добро, будьте добрыми и будете спасены». Бог же говорит противоположное, друзья. «Примите спасение Христово, чтобы вы могли начать делать добро». Не наоборот, друзья. Религии говорят: «Делайте добро, и тогда будете спасены». Христос говорит, Господь говорит, Слово Божие говорит: «Примите Иисуса Христа, примите спасение в Иисусе Христе, чтобы потом вам начать делать добро». Если вы невозрожденный человек, друзья радиослушатели, остановитесь. Остановитесь. Сядьте у ваших радиоприемников и внимательно начните слушать. Вы узнаете, что Бог будет просить вас делать, что Бог будет просить вас делать, когда вы станете верующими. Мы, слушатели, сегодня прочтем первый стих из 4 главы послания к Ефесянам, где говорится так. «Итак, я, узник в Господе, говорит апостол Павел, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Павел, друзья, Павел апостол перед нами, узник в Господе. Он стал узником через его положение во Христе. Интересно, что апостол может находиться на небесах во Христе и одновременно сидеть в тюрьме за то, что являлся свидетелем Христовым для язычников. И он, будучи в узах, умоляет верующих поступать достойно звания, в которое они призваны. В послании к филиппийцам в 1 главе, в 27 стихе, апостол обращался с подобной просьбой, говоря: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Слушатели, как вы видите, он пишет также и Колоссянам в 1 главе, в 10 стихе, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познание Его. Потом мы также читаем в первом послании к Фессалоникийцам, во 2 главе, он в пример поведения ставит себя и говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Апостол, друзья, апостол Павел умоляет поступать достойно благовествования. Люди, может быть, не скажут вам этого, но они взвешивают, да, именно они взвешивают ваше поведение, стараясь определить, являетесь ли вы дитям Божьим по вере в Иисуса Христа или нет. Ходите ли вы во свете Слова Божье? Являете ли вы своей жизнью Христа для этого развращенного мира? Мир нуждается в нашем свидетельстве словом и жизнью. Мы прочтем далее, друзья, стихи 2 и 3, где говорится: «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Слушатель дорогой, смиренномудрие является противоположностью гордости. Но это слово, друзья, это слово смиренномудрие сегодня даже забылось, даже никогда или же совсем редко употребляется. Смиренномудрие, друзья, это очень важное слово для жизни христианина. Смиренномудрие является противоположностью гордости. Быть смиренномудрым – это не высокомудрствовать, а последовать смиренным. Смиренномудрие – это венец всех христианских добродетелей. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, говорит этот же апостол Павел к филиппийцам во 2 главе. Смиренномудрие было в основе характера нашего Господа Иисуса Христа. Он сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». О, друзья, как нам нужно ходить в смирении нашего ума! Слушатели, а мы очень горделивы. Мы забываем, мы и даже и не знаем часто, что мы должны быть смиренномудрыми слушателями. Возьмем этот урок для нас. Если эти великие люди, апостолы, апостолы Господа нашего, и сам Господь был смиренномудрым, намного нам нужно смириться, друзья. Дальше идет слово «кротость». Кротость означает мягкость, снисходительность, но это не слабость. В Писании мы находим двух людей, которые были кротки. В Ветхом Завете это был Моисей, в Новом Завете – Господь Иисус. Но Моисей, когда шел с горы и увидел народ, поклоняющийся идолу, помните, разбил каменные таблицы Завета. А как он в гневе говорил Аарону и детям Израиля, была ли это кротость? Бог говорит, что да. Другой пример из жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Господь Иисус вошел в храм и опрокинул столы миновщиков денег, а торговавших там изгнал бичом, была ли это кротость? Конечно, была. Этот мир, друзья, этот мир представляет кротость как слабость. Но Библия, друзья, Библия представляет кротость как великую духовную силу, как готовность встать и делать волю Божью, невзирая на то, во что это обойдется. Кротость, слушатели, кротость – это подчинение себя воле Божьей. Это мы должны помнить тоже, друзья. Долготерпение означает сдержанный характер, способный владеть собой. Это плод Духа Святого. Снисходя друг к другу любовью, означает быть способным сойти с высоты своего положения и стать на один уровень с другими в духе любви. Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам в 3 главе: «Снисходите друг к другу и прощайте взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Слушатель, старайтесь сохранять единство Духа. Господь Иисус молился к Отцу Небесному, чтобы мы были едины. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Слушатель, Дух Божий крестил нас в одно тело, и все мы напоены одним Духом. Верующие призваны хранить единство, которое сделал Дух Святой. А теперь дается список, состоящий из 7 этих единств. Мы читаем стихи от 4 до 6, где говорится: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Господь, Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Одно тело, говорит апостол, это тело Христово, это церковь, которой мы являемся членами. Один дух указывает на Духа Святого, который крестил каждого верующего в тело Христово. Действие Духа Святого – это объединение всех верующих во Христе, и это единство верующие призваны сохранять. Третье – это призваны к одной надежде вашего звания. Эти слова указывают на общую цель, поставленную перед верующими. И четвертое – один Господь. Господство Иисуса Христа над верующими приводит к осуществлению единства Церкви. И пятое – одна вера, указывает на единство веры для всех детей Божьих. Шестое – это одно крещение и указывает на крещение Духом Святым в одно тело. И седьмое – один Бог и Отец всех, указывает на Божье Отцовство всех верующих, поскольку они родились от Бога. Бог, слушатели, не является Отцом для неверующих. Бог является Отцом для тех, которые приняли Его верою и последовали за Его Словом. Слушатель дорогой, да благословит всех нас Господь сегодня, изучая это Слово Божье. Друзья радиослушатели, подходя к концу нашей сегодняшней библейской лекции, я хочу оставить вам одно домашнее задание. Это прочитать внимательно и несколько раз 4 главу послания апостола Павла к Ефесянам. Итак, домашнее задание – прочитать внимательно и несколько раз 4 главу послания апостола Павла к Ефесянам. Наше время ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. До следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья!